Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Самым громким событием уходящей недели на Украине стало принятие серии законов из так называемого «пакета по декоммунизации». Речь, в частности, идет об официальном признании нацистского и коммунистического режимов преступными и запрете использования их символики, а также о переименовании тех географических объектов, которые до сих пор носят имена видных деятелей советского режима или так или иначе связанные с коммунистическими идеологемами. Украина также идет на беспрецедентный для постсоветского пространства, за исключением стран Балтии, шаг – полное рассекречивание архивов советских спецслужб. О том, с чем связано принятие такого законодательства и как оно отразится на жизни Украины, Радио Свобода рассказал украинский историк, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. А в какой мере вы использовали опыт других стран Центральной и Восточной Европы, где подобные законы действуют?
Однозначно мы использовали этот опыт, вообще весь пакет, так называемый пакет декоммунизационных законов у нас опирался как раз на опыт посткоммунистических стран Восточной Европы. Мы считаем, что именно эти законы как элемент реформ, как элемент трансформации общества сыграли важную роль в том, что эти страны уже необратимо демократические. Поэтому я лично и другие эксперты неоднократно принимали участие в разного рода конференциях, на которых изучали опыт и Чехии, и Польши, и стран Балтии, и Германии. Если говорить о Германии, мы говорили о двойной трансформации, которая прошла эта страна. Денацификации, декоммунизации. Это особенно интересно было. Привозили этих экспертов в Украину.
Новый закон предполагает полное раскрытие архивов КГБ Украины. А каким это может привести, по вашему мнению, последствия?
Ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что мы говорим не о одном законе, а о четырех законах, которые вчера были приняты. Первый из этих законов – это закон о победе во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Дело в том, что у нас на законодательном уровне было закреплено и понятие «Великая Отечественная война», советская пропагандистская, и именно этим законом о Великой Отечественной войне также закреплялись советские традиции. После принятия закона о победе над нацизмом во Второй мировой войне, я считаю, что будет уже закреплена украинская традиция чествования победы над нацизмом. Это очень важно для украинцев, которые принимали участие во Второй мировой войне в разгроме нацизма. Второй закон, о котором мы говорим, это закон о признании участников борьбы за независимость. Речь идет о всех участников всех организаций и политических, и военных движений протяжении 20 века, которые ставили себе целью воссоздания независимой Украины. В этом же законе предусмотрена преемственность Украины к предыдущим форумам украинской государственности, таких как Украинская Народная Республика. Третий закон – это закон о осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Он, кроме самого факта осуждения и признания этих тоталитарных режимов как преступных, которые обвиняются в убийстве миллионов людей и организации геноцида на территории Украины, там очень важные положения, которые касаются устранения остатков тоталитаризма из топонимики Украины. Речь идет о переименовании улиц, городов, речь идет о демонтаже тех памятников советских эпох, которых до сих пор много на улицах украинских городов и сел. И, наконец, четвертый закон для нас, для личных и для историков, один из самых важных, это как раз закон о доступу к документам коммунистических спецслужб. Именно этот закон в значительной мере опирается на опыт как раз похожего закона, принятого в Чешской Республике. Он предусматривает, что документы советских спецслужб выделяются из общего массива документов о советском прошлом и предопределяется их особый статус, который означает невозможность их засекречивания, невозможность ограничения доступа к этим документам. Если мы говорим о осуждении коммунистического тоталитарного режима, то как раз факты о том, почему этот режим должен быть осужден, почему должна быть запрещена его символика, мы можем найти, опираясь на документы, которые до сих пор сохраняются в архивах современной спецслужбы. В Украине большинство этих документов сохраняются в архиве службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел современного и службы внешней разведки. Мы считаем это ненормальным, потому что это таким образом выстраивается какая-то преемственность между структурами современной Украины, службы безопасности Украины, которая должна строиться как спецслужба демократического государства, и КГБ. Ненормальным является то, что архивами, которые рассказывают исключительно о прошлом, занимаются люди, которые представляют современную спецслужбу. Закон предусматривает создание отдельного архива при Институте национальной памяти, куда наконец будут переданы все эти документы советских спецслужб.
Вы упомянули вопрос о топонимике, он тоже весьма интересен. Во-первых, это, насколько я понимаю, очень достаточно дорогостоящее мероприятие. Украина сейчас в экономическом плане, к сожалению, не в лучшем состоянии находится. Найдутся ли для этого средства? А во-вторых, как будут решаться вопросы о переименовании? Ну, сразу в голову приходят два крупных города, Днепропетровск и Кировоград, названных в честь большевистских деятелей. Но у них в прошлом название, как вы лучше меня знаете, связаны с царским, то есть прошлым Российской империи. Как здесь? Просто будет объявлен какой-то конкурс на новое название? Как вы видите эту ситуацию вообще?
Ну, решать ситуацию, как должна называться улица или даже города, в первую очередь должны местные жители. То есть, если говорим конкретно о Днепропетровске, у меня там довольно много друзей, я знаю ситуацию в этом городе. В принципе, большинство жителей города, особенно после Евромайдана, считает название своего города устаревшим и одним из таких вариантов, которые больше всего обсуждаются и, наверное, самые популярные. Это просто название Днепр. Так же, как реки, так и может называться город, я считаю, это абсолютно нормально. Я думаю, что местные жители смогут определить какие-то названия, которые будут абсолютно соответствовать их пожеланиям. Мы не указываем, как должны называться улицы, как должны называться города, но мы указываем, как они не могут называться. Топонимика не должна носить имена тех людей, которые причастны к массовым нарушениям прав человека, репрессиям и убийствам людей. Относительно ресурсов, которые нужны на это переименование, конечно, что это переименование будет требовать некоторые ресурсы, но тем не менее эти затраты в конце концов себя оправдывают, потому что именно таким образом страна начинает меняться. Мы опять-таки имеем возможность посмотреть на опыт стран Восточной Европы, которые прошли эти процессы декоммунизации, или насколько далеко они развивались как нормальные демократические государства. И с другой стороны, можем посмотреть на те государства, как Россия, Беларусь, где эти процессы декоммунизации не прошли, где наоборот сейчас происходит реабилитация советского прошлого, и эти государства наоборот скатываются все больше в сторону авторитаризма.
Как вы представляете себе реализацию этого законодательства в восточной части страны? Там, где, что не секрет, все-таки достаточное количество людей, я имею в виду не сепаратистов, конечно, а людей, которые являются гражданами и лояльными, в общем, гражданами Украины, не разделяет или не совсем разделяют те взгляды на, в частности, на Вторую мировую войну, на вот советскую эпоху, которая предусматривает ваш подход, насколько я понял. Не приведет ли это в нынешних сложных условиях к углублению некого внутреннего раскола в Украине?
Я уверен, что нет. Я уверен, что события, которые произошли за прошедший год, очень четко показали, что людей, которые до сих пор являются носителями советской идентичности, в Украине, слава богу, не так много. Большинство из них сосредоточено как раз на территории Донбасса, которая сейчас контролируется террористами. И, я думаю, благодаря террористической политики, которая там проводится, даже там, на тех территориях Луганской и Донецкой области, таких людей становится все меньше и меньше. Людей, которые всю жизнь хотели попасть в советское прошлое, к сожалению, для них попали в это советское прошлое, и мы увидели, что это не тихое, спокойное прошлое 70-х, 80-х годов эпохи Брежнева, а страшное прошлое Сталина 30-х, 40-х, 50-х годов с репрессиями, голодом и войной. Поэтому я думаю, что те события, которые сейчас происходят, служат такой вакциной против совка для всей Украины. Если говорить о конкретных механизмах переименования или именно даже памятников в советской эпохе, закон предусматривает, что
кстати, это задание ложится на плечи местного самоуправления. Если те или иные органы местного самоуправления саботируют исполнение этого закона, эту инициативу перебирает на себе государственная администрация соответствующего уровня. То есть в любом случае это будет сделано.
Скоро будет юбилей окончания Второй мировой войны в Европе. Вы упомянули, отвечая на один из моих предыдущих вопросов, об украинской традиции, которую вы создаете, восприятие Второй мировой войны, о том, что новое, что украинское общество, так сказать, отказывается от советской традиции в пользу национальной. В чем ее основные черты? Вот я знаю, что сейчас проводится кампания, главным символом которой является алый мак. Он очень напоминает западные символ, который используется в память о Первой мировой. Это такое простое копирование или Украина вкладывает какой-то свой собственный смысл? Если да, то в чем он? В чем суть вашей памяти о войне?
Самое главное, что мы хотим новой традиции, посвященной Второй мировой войне, это заменить культ войны, каким было праздновано Дня Победы в Советском Союзе, и, к сожалению, много лет в независимой уже Украине, на культ памяти за погибшими и живыми участниками этой войны. Мы не хотим, чтобы проводились какие-то военные парады с бряцанием оружием, а хотим, чтобы каждый участник этой войны живой почувствовал, что о нем помнят. Хотим, чтобы в этот день мы вспоминали тех, кто погиб, ходили к ним на могилы и таким образом говорили больше не о победе мифического советского народа, его гениального вождя Сталина, что, к сожалению, имеет место сейчас в современной России, а говорили о вкладе в победе над нацизмом каждого конкретного солдата, который воевал в годы этой войны. Красный мак – это один из символов, который мы предложили еще в прошлом году. В этом году, я думаю, что он будет использоваться еще более широко. И это символ, с одной стороны, да, европейский и североамериканский, но с другой стороны, это символ и имеет глубокие украинские корни. Дело в том, что согласно украинскому фольклору, красный мак – это тот цветок, который расцветает на месте, где проливалась кровь, казацкая кровь, где проливалась кровь солдата, погибшего за свою родину. И считаю, что это очень хорошее соединение и европейской традиции, и украинской традиции. Еще одним таким важным элементом переформатирования отмечения этой годовщины является то, что теперь на государственном уровне мы будем говорить о двух днях. 8 мая как день памяти и примирения, и 9 мая как день победы над нацизмом. Я уверен, что это самое правильное решение, которое, с моей стороны, оставляет наше уважение к тем живым еще участникам Второй мировой войны. С другой стороны, мы приближаемся к европейскому формату отмечения такого рода дат, связанных с Второй мировой войной.
О новых законах, касающихся исторической памяти, которые одобрила на днях Верховная Рада, мы беседовали с главой Института национальной памяти Украины Владимиром Вятровичем. Прошедшая неделя была отмечена двумя печальными юбилеями, связанными с историей Польши и российско-польскими отношениями. Исполнилось 75 лет с того момента, как начались казни пленных польских офицеров сталинским НКВД в 1940 году. С этим связаны и события пятилетней давности, когда потерпел катастрофу самолет тогдашнего президента Польши Леха Качинского, летевшего с очень представительной делегацией на мемориальные торжества, как раз под Смоленск, в Катынь, на место тех самых массовых расстрелов. О нынешнем состоянии польско-российских и польско-украинских отношений, о том, какое влияние оказал кризис на Украине на польскую политику, мы беседовали с заместителем председателя комитета по международным связям Сейма Польши Тадеушем Ивińskim.
На днях в польской прессе, в частности в газете «Выборча», появились сообщения о том, что на границе с Калининградской областью строятся сторожевые наблюдательные сооружения на случай перемещения российских войск. В целом, насколько реальной считают в Польше возможность агрессивных действий со стороны России, или это скорее политическая игра, учитывая, что приближается срок президентских выборов?
С одной стороны, так как надо напомнить, что вся граница между Польшей и Российской Федерацией – это 250 километров между Калининградской областью и одним из 16 польских воеводств в армии Мазуры со столицей Гурштыни. Кстати, это мой избирательный округ. У нас современные польско-российские отношения, к сожалению, напряженные. Это по крайней мере, есть два главных причин. Во-первых, историческая. И это само по себе разумеется. С другой тоже стороны, конечно, весь конфликт вокруг Украины и война на Украине. И преобладающее большинство поляков и тоже моя партия, Социал-демократический союз Левых демократических сил, абсолютно согласны, что российское правительство и Кремль это, что сделал в прошлом году, значит, аннексию Крыма и не соблюдает территориальной интегральности Украины, то без сомнения нарушение международного права. Всегда искусство политики состоит в том, чтобы иметь хорошие партнерские отношения с соседом. И среди этих семи новых, относительно новых соседов, три для нас главные – без иерархии. Германия, Россия и Украина. И нам нужны процессы сотрудничества и примирения исторического. Это удалось нам сделать с Германией, независимо от тоже очень сложной истории. А с другой стороны, с Россией и с Украиной это намного сложнее. Есть, конечно, политические силы и наше правительство, которое говорит, что есть постоянная угроза со стороны России.
Вы так не считаете?
Не хочу сказать, что нет никакой угрозы, но мне кажется, что реально, учитывая, что Польша является уже больше 15 лет членом НАТО, одним из главных членов Евросоюза, я верю, что Вашингтонский договор 49-го года, особенно статья 5,
да, взаимной помощи.
Нам Польша гарантии безопасности. А это правда, что периодически Кремль угрожает, что будет размещение ракет «Искандер» и тем дальше, и тем дальше. И есть очень сложные отношения с Украиной. Конечно, мы были первой страной, которая признала независимость Украины. Мы помогали Украине, пытаясь приблизить им путь к европейским структурам. Но это было в какой-то степени напрасно. Процессов реформ не было. Мы имели олигархическую демократию, как я иногда говорю, совместно с латиноамериканским типом капитализма. В нашем интересе есть процессы реформ в Украине. Но мы тоже не можем не учитывать этого, что с одной стороны в России, а с другой стороны в Украине растут такие националистические тенденции. И поэтому мы выступили даже с проектом резолюции Сейма, которая подчеркивает, что не может так быть, что происходит гларификация.
В этой связи у меня вопрос как раз насчет этой позиции вашей партии. Но вы в данной политической ситуации не опасаетесь того, что такая позиция ставит вас как бы на одну сторону с Кремлем? Потому что Кремль говорит то же самое по этим вопросам практически.
Не, но различия ключевые. Она состоит в том, от чего мы начали наш разговор. Россия нарушает постоянно международное право. И конфликт может быть только решен мирным путем. Минск-1, а прежде всего Минск-2. А мы не должны не забывать о националистических тенденциях, которые, повторяю, выступают тоже и в Российской Федерации. Очень сильные. А с другой стороны, в Украине, но мы не должны закрывать глаз. Если происходит гларификация Дьяченки, который руководил украинскими отрядами в 44-м году, которые в жестоком виде боролись против варшавскому восстанию, об этом мы не можем забывать тоже. В этом только смысле. В этом только смысле. История для нас очень сложная с этими нашими восточными соседями. С одной стороны, с Россией, и с другой стороны, с Украиной. И есть в Польше силы, которые думают, что только военным путем этот конфликт может быть решен. В Украине и вокруг Украины. А мы думаем, что только мирным путем. И учитывая тоже эту кампанию, выборную президентскую и приближающуюся парламентарную в октябре, не надо создавать такой атмосферы неизбежности конфликта и войны. И мы всегда поддержали Украину. Это было очень хорошо. Польша выдавала больше виз для украинцев, чем 27 остальных стран Евросоюза. У нас есть 25 тысяч украинцев, которые в вузах и в университетах. И у нас работает 300-400 тысяч украинцев. Но, еще раз повторяю, мы тоже не можем закрывать глаз на эти отрицательные процессы, которые происходят в Украине. Национализм опасный. С одной стороны, национализм российский, великороссийский особенно, и с другой стороны, украинский.
Мы беседовали с польским политиком, заместителем председателя комитета по международным связям Сейма Польши Тадеушем Явинским. Семейная драма с политическим содержанием – самое громкое событие уходящей недели во Франции. Нынешний лидер крайне правого национального фронта Марин Ле Пен разругалась со своим отцом Жан-Мари Ле Пеном, основателем национального фронта. Что это – реальный разрыв или скоординированная пиар-акция? Над темой работала Наталья Каневская.
Сами отец и дочь на корню отрицают версию скоординированного демарша с целью укрепить позиции партии по регионам, а ее лидера на общенациональном уровне с прицелом на президентские выборы 2017 года. И тот, и другой утверждают, что драма разыгралась спонтанно и не имеет семейной подоплеки. В вечернем эфире телеканала TF1 в четверг 9 апреля Марин Ле Пен опровергла циничные, на ее взгляд, толкования ее разногласий с Жан-Мари Ле Пеном, уверив, что никто в Национальном фронте не рад подобному повороту событий. По ее словам, недавние заявления ее отца по радио и в печатной прессе носили провокационный характер.
Из этих интервью складывается впечатление, что речь идет о провокации. Это вызывает беспокойство и непонимание немалой части членов и избирателей Национального фронта. Они не понимают, почему их почетный президент, которого они, безусловно, уважают и которым восхищаются, ведь он основал эту партию, почему он делает заявления, способные ослабить Национальный фронт, заявления, идущие вразрез с политической линией Национального фронта.
Ничего кардинально нового Ле Пен-старший не сказал. Он лишь повторил тезисы, которые не раз звучали из его уст в прошлом, и за которые он неоднократно подвергался судебному преследованию. 2 апреля в эфире радиостанции RMC создатель и почетный президент Национального фронта подтвердил, что считает использовавшиеся нацистами в период Холокоста газовые камеры исторической деталью. Впервые данное заявление он сделал еще в 1987 году. В прошлом это, однако, не вызывало негативной реакции его дочери и преемницы на посту лидера партии. На сей же раз Марин Ле Пен, а затем и вся верхушка Национального фронта, поспешили отмежеваться от провокационных, на их взгляд, слов основателя партии. Реакция Жан-Мари Ле Пена не заставила себя ждать. В интервью праворадикальному изданию «Ривароль», которое даже в Национальном фронте считают чрезмерно маргинальным и одиозным, он посетовал, что предают всегда свои же, и что представители нынешнего ближайшего окружения лидера партии не воевали и не разбираются во многих вопросах, касающихся периода Второй мировой войны. Интервью ультраправому изданию лишь подлило масло в огонь, и Марин Ле Пен решила окончательно поставить точки над «и». «Мы не только отец и дочь, мы в первую очередь политические деятели и несем ответственность не только за происходящее в своей партии, но и в стране в целом», подчеркнула Ле Пен-младшая в интервью TF1 9 апреля. По ее словам, к Жану-Мари Ле Пену будут применены дисциплинарные санкции, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании исполнительного бюро партии. Отцу она посоветовала проявить мудрость и уйти из политики.
Он должен ответить за последствия тех проблем, которые сам создал, и, возможно, снять с себя все политические полномочия. Думаю, это было бы проявлением мудрости. Он создал очень большие проблемы.
На вопрос ведущего о том, будет ли она лично выступать против того, чтобы на декабрьских региональных выборах ее отец снова возглавлял предвыборный список Национального фронта в регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег, Марин Ле Пен ответила однозначным «да». 17 апреля Политбюро партии будет голосовать по вопросу о том, кто возглавит этот список. По словам Марин Ле Пен, кандидатуру отца она не поддержит. Такая постановка вопроса еще больше возмутила почетного президента Национального фронта. Он напомнил, что на общеевропейских выборах в мае прошлого года в этом важном регионе список под его руководством получил более 28% голосов, утроив результат 5%. 30-летней давности. Ле Пен-старший пообещал, что на заседании Политбюро партии сделает все, чтобы отстоять свою позицию.
«Я буду защищаться, а если надо, то и атаковать. Я совершенно не понимаю мотива нынешних действий лидера Национального фронта. Мадам Ле Пен подрывает собственную партию. Ее цель, очевидно, вызвать симпатию и оправдание со стороны системы».
Политические обозреватели сходятся во мнении, что на сей раз речь идет об окончательном разрыве между отцом и дочерью Ле Пен. Если раньше Марин лишь делала скептическую мину, когда ее отец сделал заявление расистского, антисемитского и гомофобского характера, теперь она дала четко понять, подобной риторике более нет места в современном дискурсе Национального фронта, отметил в эфире французского телевидения политолог Паскаль Перино.
«Национальный фронт вновь демонстрирует стремление стать партией власти. По сути, это никогда не было целью Жан-Мари Ле Пена, о чем он в очередной раз дал понять».
Через неделю станет ясно, насколько серьезно намерение лидера французских националистов отстранить своего отца, создателя Национального фронта, от дальнейшего участия в жизни партии. Не исключено, что в случае ухода Жан-Мари Ле Пена из ее рядов в 2017 году на пост президента Франции будут баллотироваться не один, а два ультраправых кандидата с одной фамилией. Наталья Каневская для Радио Свобода. Париж.
Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала «Европейских событий» подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Лина Ширяева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.